Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. В гостях программы Борис Гребенщиков. Что для вас главное событие столетия? Возникновение рок-н-ролла. Есть подделка под жизнь, а рок-н-ролл – это явление подлинное. Впервые за всю историю культура перестала быть замкнутой. То, что появляется в Африке, в Европе, в Америке, немедленно становится достоянием всех. И интернет – это только часть этого. Рок-н-ролл появился до всякого интернета. Он-то и объединил людей со всего света. Гребенщиков называет свое детство счастливым. И счастливое детство – плавно перетекло в счастье слушания «Битлз», в христианство, в буддизм. «И мы там пили мед». Подготовили передачу Илья Дадашидзе и Вероника Боде. Впервые в эфире 11 декабря 2000 года.
В эфире программа «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. С нами Борис Гребенщиков, год рождения 1953.
Моя работа – это музыка. Религия – то, что мне помогает этим заниматься, поскольку религия сама по себе не способна очистить человека. Очистить человека может только его собственная работа. Будь это работа прямая, как у грузчика, или менее прямая, как у меня, либо работа монаха, который сидит у себя в келье, запершись 40 лет и читает молитвы. Это тоже работа.
Передачу подготовили и ведут Илья Дадашидзе и Вероника Боде.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. У микрофона Илья Дадашидзе и Вероника Боде. С нами Борис Гребенщиков. Из прозы Бориса Гребенщикова.
Микрофон выглядел совершенно неустойчиво. Он опять порадовался, что вовремя поставил на гитару пьезокристалл. Теперь можно петь, не думая о том, что гитару не будет слышно. Струны вздрогнули под пальцами. Из этого касания рождаются высокие чистые звуки. Они с гитарой понимали друг друга, как понимают любовники, прожившие вместе дожди и солнце. «Ни одна женщина не умеет так любить», — подумал он вскользь и обернулся к фортепиано. Снизу из зала не было слышно, что он сказал тому, кто, словно падший ангел, касаясь клавиш распущенными черными волосами, озабоченно возился с непослушной стойкой, но руки его даже во время разговора гладили струны короткими, едва уловимыми движениями. Потом левая рука приникла к грифу, и уже начав петь, он впервые посмотрел в зал поверх микрофонов.
С арбалетом в метро, самурайским мечом меж зубами, виртуальной броне, а чаще, как правило, без. Неизвестный для вас, я тихонько парю между вами, светлой татью в ночи среди черных и белых небес. На картинах святых я незримый намек на движение. В новостях CNN я черта, за которой провал. Но для тех, кто в ночи, я звезды непонятной круженья. И последний маяк тем, кто знал, что навеки пропал. Навигатор, пропой мне канцону другую. Я, конечно, вернусь, жди меня у последних ворот. Вот еще поворот, и я к сердцу прижму дорогую. Ну а тем, кто с мечом, я скажу им шалом, лето идет. Ком Олеге, все спокойно. На границах мечты мы стоим от начала времен в монастырской тиши. Мы сподвижники главного воина. В инфракрасный прицел мы видны, как небесный ОМОН. Навигатор, пробой мне канцону другую. Я, конечно, вернусь, жди меня у счастливых ворот. Вот еще поворот, и я к сердцу прижму дорогую. Ну а тем, кто с мечом, я скажу им шалом, летро.
Кончается 20 век. Век двух мировых войн, революции, полет в космос, возникновение интернета. Какое событие 20 века стало для вас самым значительным?
Если говорить о личной жизни и не высовывать голову из собственного «я», то для меня все перевернуло пришествие в Россию рок-н-ролла. И в достаточно нежном возрасте, лет в 12, я сообразил, что есть настоящая жизнь, а есть подделка под жизнь, которой большая часть людей и живет. И мне отчаянно захотелось иметь как можно меньше всего общего с подделкой и заниматься настоящим. И Бог дал так, что мне удалось это сделать пока что на данный момент. Последние 35 лет, скажем, я живу так, как мне хочется, и по законам не этой страны, и, в общем, не совсем этого мира. Я боюсь показаться назойливо-философским, но, тем не менее, конечно, главное, что в этом веке произошло, в ушедшем, это то, что впервые за известную мне, по крайней мере, историю человечества, культура перестала быть частным делом одной культуры, и культура каждая из культур, живущих на Земле, стала свободно общаться как в смысле религии, так и в смысле непосредственно искусства. И что-то, что появляется в Африке или в Америке, или в Европе, или в Китае, или где-то еще, достаточно мгновенно становится достоянием всех. Я считаю, что это самое важное, что могло произойти с человечеством. И интернет просто только часть этого. Он тоже помогает в этом же, но это только часть. Процесс начался задолго до интернета. И рок-н-ролл имел очень большое дело, очень большую миссию, и она выполнена.
Вы сказали о самом значительном для вас событии века. А что было самым значительным событием в вашей жизни?
Когда я был маленьким, еще в школе, было понятно, что у меня было, как у всех, стандартное счастливое хрущевское детство. И я жил в лучшей стране на Земле. И это не оспаривалось, и, в общем, меня вполне устраивало, как и всех нас, я думаю. И потом мне очень повезло, что я из кокона самого счастливого детства немедленно перетек в кокон самой счастливой жизни, я имею в виду Битлз, рок-н-ролл и все остальное, потому что выяснилось, что между Битлз, рок-н-роллом и всем остальным, и, скажем, смесью христианства и тибетского буддизма, нет никакой разницы, это одно и то же. И именно поэтому для меня вот это и было самым важным. То, что я в 12 лет перестал жить в советской стране и стал частью цивилизации. Естественно, у цивилизации нет несколько другие законы, чем у советской страны. Но поскольку законы цивилизации все-таки они глубже, больше и более всеобъемлющие, то выяснилось, что вполне можно жить по ним и их изучать. И при этом выжить вполне, как в совке, так и в Америке, так и где угодно.
У всех самолетов по два крыла, а у меня одно. У всех людей даль светлым светла, а у меня темно. Гости давно собрались за стол, я все где-то брожу. И где я, знает один лишь тот, кто сторожит боржу. В каждой душе есть игла востра, режет аж до кости. А в каждом порту меня ждет сестра, хочет меня спасти. А я схожу на берег пень-пьем, и на них не гляжу. И надо мной держит черный плащ тот, кто сторожит боржу.
Если бы у вас была возможность выбрать себе век, не 20-й, а какой-либо другой, в каком веке вы бы хотели жить?
В 20 веке я хотел бы прожить первые 47 лет своей жизни. И потом спокойно перейти в 21-й, имея в своей памяти, в своей действующей памяти все чудеса, которые я видел в 20 веке, и будучи музыкантом, ну и музыкантом, поэтом все равно в данном случае. Мне посчастливилось застать вот музыкальный взрыв 60-х годов, когда он происходил. И эти воспоминания, как ни с чем не сравнить, это было фантастическое ощущение, и поскольку оно было и со мной случилось, то оно со мной и остается. Оно от меня никуда не ушло, я не считаю это прошлым. Ну, если обращаться к банальному быту, то приблизительно где-то году в 62-м, в 63-м в солнечные обширные дворы еще тогда Никиты Сергеевича Хрущева, эти все эти новостройки замечательные, из окон этих самых дворов начали доноситься хаотические звуки, которые ну никак не пересекались ни с Эдуардом Хилем, ни с Муслимом Магомаевым, ни с кем. Тут расшло что-то совсем другое. Хаотичные звуки лесопилки такие. Но и все это называлось музыкой, и это будоражило с нездешней силой, и, естественно, хотелось узнать, что это такое. Для мальчика, который живет на окраине Ленинграда, узнать, что это такое, не представляется возможным, поэтому в дело идут сразу все знакомые, знакомые ничего не знают, знают, что какое-то рок-н-ролл, что такое, что, как, никто не знает. Приходится, кто-то мне подсказывает, что голос Америки, BBC, все остальное, нужно слушать. Но я начинаю искать методы пробиться сквозь глушилки и узнать все это более-менее из первых рук. И после чего у меня начинается активный период, когда днем я хожу в школу, а вечером я сижу у приемника и слушаю, что же, собственно, происходит в музыке. Пытаюсь разобраться сквозь шум, треск и хрип, поймать какие-то имена, и уже я понял, что для меня это очень важно. А потом тут же в школе начинают продаваться на переменках фотографии Битлз по 20 копеек, то есть деньги, дающиеся на завтрак, немедленно тратятся на фотографии неизвестных никому Битлз. Никто не знает, кто они такие, но все знают, что это модно, что это надо иметь. Даже вопросов таких не было. Были как иконы. Чем больше у тебя их есть, тем интереснее живется. И вот со мной так и было. Ну и потом я уже начал разбираться сам. Потом уже гораздо позже я увидел первую в своей жизни грампластинку группы Beatles. По-моему, Please, Please Me. И потом начал уже находить людей, у которых была не одна пластинка, а несколько. Кому-то привозили родители из-за границы, кто-то их выменивал здесь. И, в общем, вспоминая эти годы, это я помню отлично. Что происходило в самой школе, естественно, я не помню, никому не нужно. То есть нужно было где-то быть приписанным. Я был приписан к школе, но в жизни происходило только одно. Происходила музыка, происходил рок-н-ролл.
А что происходило после школы?
После школы, поскольку понятно, что идти в армию, это было бы как минимум лишаться свободы на 2 года, то были изысканы оптимальные методы отклонения от воинской повинности. И таким оптимальным методом явился университет, потому что выяснилось еще, что у меня есть математические способности. На каких-то олимпиадах побеждал. И после 8 классов я поступил в математическую школу, одну из лучших в Ленинграде, 239-ю, где были некоторые учителя были достаточно свободомыслящими. И в стенгазетах даже обсуждался чешский кризис 68-го года. И после этого я поступил в университет, где уровень свободы значительно вырос, потому что в школе заниматься музыкой мне бы в голову не пришло. А в университете было много помещений. Как-то мы ухитрились к какой-то группе пристать, создать свою собственную группу, начать на стипендии покупать какие-то усилители, какие-то гитары. Все это было очень бедно. Но это было настолько интереснее, чем все остальное, что потом я 5 лет плюс год академки, 6 лет, протусовался, будучи студентом факультета прикладной математики процессов управления Ленинградского университета. Потом также легко перешел из состояния студента в состояние уже работающего человека, пошел в научно-исследовательский институт комплексных социальных исследований при университете, про который говорилось тогда, что если университет – это цирк, то не ИКСИ, это цирк в цирке. Поэтому там было работать довольно весело. Работы было много, но она, все понимали, что она никому не нужна вообще. Поэтому она исполнялась, но оставалось много свободного времени. А потом я был уже изгнан оттуда и перешел в сторожа.
Вам тоже пришлось пройти через это?
Переход в сторожа случился самым красивым образом. Поскольку уже существовала группа «Аквариум», и уже слухи про нее ходили, и про нас услышали в Москве, то известный тогда комсомольский музыкальный критик Артем Троицкий, ставший впоследствии очень близким, близким другом и очень нам помогавшим, он сосватал нас на фестиваль в Тбилиси. Первый случившийся в России фестиваль так называемой рок-музыки. И радушные грузины, совершенно не отдавая себе отчета в том, что они заварили, они думали, что все будет как с джазовым фестивалем, который они до этого устраивали. Но приедут джазмены, поиграют, напьются, будет застолье большое, и все будет хорошо. А вместо пьяных джазменов приехали совсем, очень-очень много приехало необученных социальной жизни молодых людей. И мы довольно быстро, теперь что-то непонятно почему, оказались черной овцой фестиваля, потому что мы играли что-то не так и как-то не так. И по нас говорили, что это вот первая панк-группа в России, хотя уж ничего от панков особенно в нас не было. После чего пришла в горком, в обком партии, в общем, куда-то в партийные органы. Пришла бумага о том, что мы на сцене занимались гомосексуализмом, разбрасывали листовки, обличающие советскую власть и так далее, и так далее, и так далее. Тогда это было по тем временам страшно, очень страшно. Я полетел одновременно с работы, из комсомола, из семьи, поскольку родители моей жены не смогли, в общем, толком смириться с тем, что у их дочери такой муж. И тоже как-то, в общем, я поменял место жительства. И 2 дня мне было печально, честно говоря. Я был в легкой депрессии, поскольку в России одно дело жить соответствуя законам страны, другое дело оказаться в черных списках. А потом как-то я проснулся на третий день, понял, что, по-моему, мне, наоборот, развязали руки. Поскольку что-то незаметно, чтобы я пропал за эти 2 дня, значит, вероятно, я не пропаду и дальше. И Андрей Романов, тогдашний флейтист «Аквариума», он уже раньше меня понял, что существует несколько слоев общества, и не обязательно жить только в одном из них, можно узнавать и про остальные. И стал бригадиром бригады сторожей Петроградского района Ленинграда и взял меня на работу немедленно. После чего я начал ходить на работу, понятно, как ночь через 3 или там ночь через 5. Что освободило мне руки целиком. Я был надежно защищен от нападок со стороны милиции. Потому что я работал, а время свободного было сколько угодно. И «Аквариум» уже начался всерьез. Раз в неделю ты приходишь, или там 2 раза в неделю приходишь ночью в довольно уютное помещение, где есть там маленькая печка или там стол. Все двери вокруг заперты. Никаких ЧП не происходит. Поэтому ты просто сидишь в этой комнатке, ничего не делаешь. Читаешь книги, пьешь чай, играешь на гитаре, делаешь все, что хочешь. Пишешь. Пишешь стихи, рисуешь комиксы. Я занимался всем. Я читал книги, я рисовал комиксы, я писал песни. Потом я понял, что сидеть еще и не обязательно, что можно прийти, отметиться, уйти, прийти утром и опять уйти. И в основном я большую часть песен писал как раз по дороге, со сторожимого объекта до дома и обратно.
Из прозы Бориса Гребенщикова.
Лиц он не видел, как река чувствовал течение своего голоса и прикосновение берегов. Песня представлялась ему в тот момент живым существом. Девушка, идущая по напряженному канату, под холодным дыханием нацеленных на нее глаз и защищенный лишь сознанием своей любви. Только эта искренняя и жаркая любовь делает ее недосягаемой для слов и насмешек. Голоса сплетались в неистовой пляске, руки, бьющие струны, словно очерчивали бьющееся тело, и кружева клавиш странным узором рисовали развивающиеся на ветру волосы на высоком голубом небе, как бледно-золотое знамя любви. Они реяли над холодной пустыней зала, как упоенный крик рук, обреченный на смерть завтрашним днем, прекрасный в своем последнем забытии. Ты помнишь смятую лаской траву, Помнишь теплый, как парное молоко, асфальт под босыми ногами? Помнишь? Так пел он, хотя слова песни были о другом. В их ночном прощальном ветре поднималась девушка, идущая по пояс в лунной дорожке. И смех просто так, и пульс Финского залива под руками. Он пел.
Как большой друг людей, я гляжу на тебя непрестанно. Как сапер-подрывник, чую сердцем тугую струну. А в чертогах судьбы удивительный мастер Лукьянов городит мне хором с окном на твою сторону. Если б я был матрос, я б уплыл по тебе, как по морю, в чужеземном порту пробивать башмаки в кабаке. Но народы кричат, и никто не поможет их горю, если только что ты с утешительной ветвью в руке. Счастье мое, ты одна, и другой такой нету. Жили мы бедно, хватит, станем жить светло.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. У микрофона Вероника Баде и Илья Дадашидзе. С нами Борис Гребенщиков.
В журавлиных часах зажигается надпись к отлету. От крыла до крыла рвать наверху тишину. Только кто не скажу, начинает другую работу, превращается в свет из окна на твою сторону. В невечерний свет в окне на твою сторону.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». И мы там пили мед. Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. В гостях программы Борис Гребенщиков. Что для вас главное событие столетия? Возникновение рок-н-ролла. Есть подделка под жизнь, а рок-н-ролл – это явление подлинное. Живя в России, рассказывает музыкант, он был в курсе западной культуры в не меньшей степени, чем люди, жившие на Западе. «Я, — говорит он, — долго увиливал от звания поэта. Теперь я согласился. Так меньше ответственности. Перед музыкальным худсоветом я не отвечаю. И перед строгими судьями музыкального исполнения тоже. Я вырос со вполне интернациональной головой и русским сердцем. Пили ли вы мед времени? Я выпил все, что только можно, и даже больше того, что предписывалось законами. И мы там пили мед». Подготовили передачу Илья Дадашидзе и Вероника Боде. Эфир 11 декабря 2000 года.
«Радио Свобода» вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. У микрофона Илья Дадашидзе и Вероника Боде. С нами Борис Гребенщиков. Из прозы Бориса Гребенщикова.
Музыка вошла неожиданно, и никто не смог уловить мгновение, когда люди на сцене перестали быть людьми из плоти и крови и воплотились в звуки. Вздрогнув на ветру, растаял мир, и вспыхнуло, как сухая трава, сердце. Битком набитый зал постепенно накалялся. Обычные разговоры словно обрезало ножом. Впрочем, их бы и не было слышно. И лица, обращенные к сцене, как к Богу, начинали расплавляться в этом шторме звуков. В разнобой стучащие сердца обрели единое биение, слившееся с пульсом песни. Маленький косматый человек рядом с Дэвидом, только что распевавший что-то во всю глотку, куривший 4 сигареты сразу и вообще веселившийся вовсю, как разбуженный замолк и, судорожно раскрыв глаза, пил музыку всем своим существом, а скрипка писала на его лице отчаяние. Становилось все горячее. Пианист, забыв обо всем, бросился в море клавиш, и руки его вспыхивали, как зарницы, разбиваясь о ноты и рождая гармонию. Ударник уже не существовал как человек, а были только палочки, бившиеся в пальцах о барабан, как о мир.
Если б каменный уголь умел говорить, он не стал бы вести беседы с тобой. И карарский мрамор не стал бы смотреть тебе вслед. Но ты занят войной, ты стреляешь на тысячу верст и тысячу лет. И я ничего не отвечу, когда меня спросят, как продолжается бой. И тот, кто бежал, найдет, наконец, покой. Ты встанешь из недр земли, исцеленный, не зная, кто ты такой. Я хотел бы быть рядом, когда всадник протянет тебе еще нетронутый лист.
В одном из стихотворений Мандельштама есть такие слова: «Попробуйте меня от века оторвать, ручаюсь вам, себе свернете шею». Отстраняетесь ли вы от 20 века или считаете себя плотью от плоти его?
Я был бы рад себя таким не считать, поскольку не очень люблю быть привязанным за счет случайного рождения к какому-то времени или месту, но, тем не менее, по своей информатике, скажем так, я человек именно 20 века, и доказательством этого можно считать то, что когда появился интернет, для меня он не был чем-то новым. Это было просто свершение, окончательное свершение всех мечтаний. То есть я люблю информацию много и сразу, а интернет дает информацию сразу, в чем его как бы великое отличие от предыдущих методов.
Вы все же считаете самым великим открытием века интернет?
Нет. Для меня самое большое открытие – это то, что разрушились стены между культурами. Потому что я рос в Советской России, а при этом оказалось, что я вырос в культуре рок-н-ролла, и культуру рок-н-ролла я знаю гораздо лучше. И что происходило в России в этот момент, в совке, как теперь говорят, меня совершенно не волновало. Живя в Советской России, я не знал, какие у нас есть поэты. Ну, там понятно, что чуть позже я узнал Бродского и читал… Что я читал? Стругацких я читал. Но никого, кроме Стругацких и Бродского, я не знал. И выяснилось, что я был совершенно прав. Я не успел отравиться советской культурой совсем. После 5 класса я уже хорошо знал, какая группа что играет, где что происходит. Знал, что существуют там Hell's Angels, и это, и хиппи, и все что угодно. Но что происходит у нас, я не знал. Потом чуть позже мне повезло, и там через 10 лет после этого я уже узнал, что есть зен-буддизм, что есть индуизм, что есть там даосизм. Но про то, что происходит у нас, даже в церкви, я все равно не знал еще. Я это узнал гораздо позже. И поэтому, живя в России, я был в русле западной культуры не в меньшей степени, чем люди, которые в ней на самом деле жили. Естественно, они были окружены этим гораздо больше, но все основные имена, все основные вехи совпадают. Мы слушали то же самое в одно и то же самое время. И поэтому, скажем, с норвежцем или с американцем мне найти общий язык несравненно проще, чем с моим собственным сверстником здесь, поскольку я не понимаю, когда они говорят о своей юности, я не понимаю, о чем они говорят.
Кто-то из критиков, говоря о ваших песнях, заметил, что их тексты нужно читать, чтобы затем лучше слушать.
Я, по счастью, очень долгое время увиливал от звания поэта. Я уже сейчас, вот там 45 лет, чтобы только не называться музыкантом, решил согласиться с тем, что я все-таки поэт, меньше ответственности определенной, технической ответственности. То есть я отвечаю перед, по определению Грейвса, перед белой богиней, да, а перед худсоветом я не отвечаю. И перед строгими судьями музыкального исполнения, чего-то еще, я перед ними тоже не отвечаю. Вот, и получилось так, что я вырос со вполне интернациональной головой и вполне русским сердцем. И использовал эту ситуацию, хоть и очень, очень по-советски, то есть очень лениво. То есть в то время, как наши сверстники за границей России работали и много работали над собой, чтобы выжить. В России понятно, что чтобы выжить, работать не обязательно. Нужно иметь просто много друзей. И поэтому у меня произошло такое странное совмещение западной головы и русского сердца. А учителями моими были, именно исходя из этого, те, кто были не советскими. Вот Акуджава был не советским. Он был целиком в русле русской культуры, но в его песне никогда не закрадывалось два врага. Псевдооптимизм, свойственный очень многим тогдашним, даже Андрею Вознесенскому. Акуджава никогда не мог себе позволить написать «Уберите Ленина с денег», по счастью. Цветаева для меня была учителем. Ахматова, да. Мандельштам в меньшей степени, но тоже как бы фигура, которую я люблю и уважаю. А советские поэты, действительно, я про них ничего не знал. Я Бродского узнал значительно позже, случайно, уже когда он уехал. Выяснилось, что у нас много общих знакомых. Но уже он на меня никак не повлиял. То есть я восхищался его филиграннейшей техникой. Но для меня он уже не был поэтом. Именно поэтому. Он маг слова. Он чем-то даже похож на Набокова, которую я не очень люблю. В смысле гениального владения словом и строкой, но определенной сухости сердца. Я все-таки предпочитаю учиться у от Пушкина до Ахматовой.
Эта передача называется «И мы там пили мед». Пили ли вы мед времени?
Я выпил все, что мог, и даже, в общем, больше того, что подписывал законами. Мне повезло, потому что я, на самом деле, я пил мед и отсюда, и оттуда, и хитрился еще и Восток захватить на пути, и поэтому меня в равной степени образовывали и древние китайцы, и современные англичане, и все, что лежит в промежутке.
А можно ли чуть подробнее? Буддийские мотивы занимают в ваших песнях особое место.
Когда вышел альбом Beatles «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», там была одна вещь, которая не лезла ни в какие ворота вообще. Вот индуистская вещь Харрисона под названием «Within You, Without You». И когда я ее услышал, у меня крыша съехала совсем, потому что вот это уже не лезло ни в какие ворота никак. Это было не похоже ни на что, что я слышал. И, естественно, я начал узнавать, откуда Джордж это взял, что это такое. Пришел к индийской музыке, начал искать различные пластинки там Рави Шанкара и всего остального. Мне просто было интересно, если есть такая фантастическая энергия, как есть в музыке тогдашней, как люди на это реагируют, что это такое, откуда это берется, поскольку источников такой энергии в жизни вокруг себя я заметить никак не мог. И мне кто-то посоветовал, чтобы понять это все, посмотри вот такую книжку Дауда Цзин. Я кинулся, посмотрел, ничего не понял, но заинтересовался. Начал пересчитывать, потом от этого начал плясать дальше, начал разыскивать, что про Индию известно. Тут же ко мне подоспел на помощь мой развивающийся английский язык, поскольку в школе меня почему-то учили немецкому, но мои родители наняли мне частных преподавателей, года три я учил английский дома у себя. Зачем они это сделали, я до сих пор не могу понять. Но это было гениально. Потому что в 5-6 классе я прекратил заниматься английским там вместе там, с соседями, с детьми соседей. И тут подоспели Битлз, я понял, что это один и тот же язык. Но почему же я его не понимаю в записях? И начал налаживать мостики между английским, которому обучали учителя в Петербурге, и настоящим английским языком. Понял, что они в чем-то похожи, эти два языка, хотя они очень разные. И там уже я открыл и Грейвса, и всю теперешнюю культуру. Открыл фэнтези, открыл Толкина. Ну и все уже, после этого жизнь стала очень, очень интересна. Еще интереснее, чем раньше.
Ой, ты фикус, мой фикус, фикус религиозный, что стоишь одиноко возле края земли. И на верце злодеи тебя шашкой рубили, затупили все шашки и домой побрели. Ясно солнце с луною над тобой не заходят. Вкруг корней твоих реки золотые текут. А на веточке верхней две волшебные птицы, не смыкая очей, все тебя стерегут. Одну звать Евдондоксия, а другую Снандулья. У них перья днем жемчуг, а в ночи бирюза. У них сердце как камень, а слеза как железо. И любимые мною с переливом глаза. Читал в одной книге, что когда станет плохо, и над миром зайдут ледоруб да пила, они снимутся с ветки, они взобьются в небо и возьмут нас с тобою под тугие крыла. Они снимутся с ветки, они взобьются в небо и возьмут нас с тобою под тугие крыла.
Поскольку меня к религии привел рок-н-ролл, то я продолжаю считать, что эти два понятия целиком связаны друг с другом. Религия – это метод донесения до большого количества людей откровения. Правильно? Любая религия начинается с великого откровения. И опыт показывает, что откровения все одинаковы. Они отличаются в мелочах. Скажем, Махавира ходил голым, а Христос ходил одетым. Но это не самая большая суть. Суть в том, что они все учат одному и тому же. Любое откровение – это прозрение природы Вселенной. И прозрение по поводу законов, которые ей управляют. Для меня рок-н-ролл явился религией в то время, когда ни о какой религии я не думал. И я начал интересоваться философией всех религий только после того, как я заметил, что рок-н-ролл все делает, но не объясняет, как это сделано. Мне стало интересно, были ли другие люди на Земле, которые попадали в такую ситуацию, как и я. Вот у них прозрение, что оно значит, непонятно. Я решил узнать, что думают по этому поводу все остальные, начиная с Лао-цзы и кончая всем, что происходит сейчас. И выяснилось, что они все говорят одно и то же. У меня замечательное отношение к религии. Религия – это, как сказала моя жена, университет любви. Но нельзя вечно учиться. Нужно кончить университет и идти работать. Вот моя работа – это музыка. Религия – то, что мне помогает этим заниматься, поскольку религия сама по себе не способна очистить человека. Очистить человека может только его собственная работа. Будь это работа прямая, как у грузчика, или менее прямая, как у меня, либо работа монаха, который сидит у себя в келье, запершись 40 лет и читает молитвы. Это тоже работа.
В одной из ваших песен есть призыв «Оставим мирские дела, и все уедем в Тибет». А вы сами бываете в Тибете?
В Тибете я не был, поскольку Тибет все-таки, по имеющимся у меня данным, китайцами уничтожен в достаточной степени. Там осталась энергетика во многих местах, но не осталось монастырей, и осталось мало монахов, и они находятся в очень тяжелом положении. Это я уже говорю со слов лам, у которых там есть монастыри. Они знают, о чем они говорят. Там становится то лучше, то хуже, но практически туда сейчас нет о чем ехать. Но я часто езжу в Непал и в Индию, в Катманду. В Непале, в общем, можно считать, что основной центр тибетского буддизма на Земле находится сейчас там, поскольку в том месте, где я живу, там вокруг порядка 20, как минимум, думаю, что больше 40 монастырей. Ну и в Индии кое-что есть. Поэтому, когда мне нужна какая-то прямая связь, то я еду, спокойно беру билет из Москвы в Катманду, и через 8 часов я там. Я уже к этому городу привык не меньше, чем к Ленинграду, наверное.
Из прозы Бориса Гребенщикова.
Последний всплеск гитары был как всплеск волн. И защищенный от непонимания зала так же, как от их признания и мимолетной любви, он опять недоверчиво покачал микрофонную стойку и нагнулся, поднимая похожий на камушинку противовес. Только против одного он не был защищен. Где-то в конце зала безошибочно выбранное освещение выхватывало черную тень с разлившимся по плечам побледневшим золотом, которая, сладко опершись о стенку, смеялась с кем-то, не глядя в их сторону. Гитара заворчала в его руках. Тогда он опомнился и, улыбнувшись широко, сказал что-то пианисту, и они засмеялись, только пальцы его все гладили и гладили гриф, словно внезапно ослепли.
Ну что еще? Ты нужна мне? Это все, что мне отпущено знать. Утро не разбудит меня, ночь не прикажет мне спать. И разве я поверю в то, что это может кончиться? Вместе с сердцем ты нужна мне. Дождь в пересохшей земле. Ты нужна мне. Утро накануне чудес. Это вырезано в наших ладонях, это сказано в звездах небес. Как это полагается с нами без имени и без оправдания. Но если бы не ты, ночь была бы пустой темнотой. Если бы не ты, этот прах превратился бы в прах. И когда наступающий день отразится в твоих вертикальных зрачках, тот, кто закроет мне глаза, прочтет в них все то же, что нужно.
Чего, по-вашему, не хватает 20 веку и чем в лучшем смысле должно отличаться от него следующее столетие?
Мне казалось, что последние полторы-две тысячи лет человечество пострадало из-за примата мужского над женским. Что роль женщины все-таки заключалась в том, что она в спальне ночью нашептывала мужчине, что ему делать завтра. Понятно, что женщины правили все равно. Но это было как бы исподволь. Я далеко не феминист, но я совершенно уверен в том, что без равного сочетания мужской деятельности, вернее, скажу, мужской логики и женского интуитивного восприятия, без взвешенного сочетания этих двух факторов, никакого движения ни вперед, ни вверх, вообще никакого движения не может быть. То есть пока что-либо превалирует над другим, мы оказываемся в болоте. Поэтому я наблюдаю для себя радующие меня факты того, как женское мышление начинает все больше и больше откладывать свой отпечаток на происходящую жизнь. Скажем, если женщины будут политиками вместо мужчин, я считаю, что это будет значительно разумнее того идиотизма, который происходит сейчас. Так что у меня на 21 век прогнозы именно такие.
Из прозы Бориса Гребенщикова.
«Музыка никогда не кончится. Стол передо мной завален бумагами, а окно открыто настежь. Тремя этажами ниже подъехал темно-желтый автобус, при виде которого некому больше кричать, пугая случайных прохожих. «Шестеро, не сядем!» Некому так некому. Все равно за раскрытым окном огромные зеленые деревья и голубоватое городское небо, и воздух на вкус все такой же, с майской чуть-чуть горчинкой, а бумаги и беломора хватит до конца дня». Часы на стенке за левым плечом остановились. Меня больше ничто не связывает с мирным течением времени. Нас двое, я и Вечный, как первая влюбленность камня, Смольный собор справа под окном. Я добиваюсь чего-то. Что бы это было, а?
Его звали Суфлихин Такас, и он служил почтовой змеей. Женщины несли свои тела, как ножи, когда он шел со службы домой. И как-то ночью он устал глядеть вниз и поднял глаза в небосвод. И он сказал: «Я не знаю, что такое грехи, но мне душно здесь, пора вводить парусный флот». Они жили в полутемной избе, в которой нечего было стеречь. Они следили за развитием легенд, просто открывая дверь в печь. И каждый раз, когда король бывал прав, и ночь подходила к ним впрод, королева говорила: «Подбрось еще дров, и я люблю тебя, и к нам идет парусный флот».
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. С нами был Борис Гребенщиков. Продюсер Елена Колупаева. Авторы программы Илья Дадашидзе и Вероника Баде.
Сделай то, что хочется сделать, спой то, что хочется спеть. Спой мне что-нибудь, что больше, чем слава, и что-нибудь, что больше, чем смерть. И, может быть, тогда откроется дверь, и звезды заметят свой ход. И мы встанем на пристани вместе, взявшись за руки, глядя на парусный флот.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шумов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис, Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Ignition. Lift off. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».